Уважаемые отцы, дорогие братья и сестры, в эти дни очень хорошо говорить нам о нашей вере, вспоминать Господа Иисуса Христа, вспоминать славное Его учение, которым Господь возводит нас из этой земной жизни в жизнь вечную. Но вот нам было бы с вами очень интересно, как мне думается, посмотреть на христианство, на нашу с вами веру со стороны. Я воспользуюсь статьей святителя Игнатия Брянчанинова, может быть, вы многие ее читали. Она называется «О христианстве». И святитель Игнатий готовил ее к неделе антипасхи. Особенность нашей веры заключается в том, что мы в нашей вере слышим то, во что нужно верить. В нашей вере мало есть такого, что можно пощупать, непосредственно посмотреть, или обонянием своим уловить. Например, мы не можем с вами увидеть вечное блаженство, но мы верим в вечную блаженную жизнь. Мы не можем с вами сходить на экскурсию в ад для того, чтобы, веря, что существует это страшное место, мы бы этим благочестивым страхом Божьим воздерживались от грехов. Мы не можем с вами видеть святых ангелов. Это не свойственно нам по причине нашей греховности. Грехопадение ввело в нас в новое состояние, состояние, при котором мы сделались родными не святым ангелом, а, наверное, догадаетесь, каким? Злым духом. И поэтому, если и случится у нас какой-то контакт с невидимым миром при нашем каком-нибудь неумелом желании или при неумелых попытках духовной жизни, то это обязательно могут быть только злые духи. Они могут рядиться в светлых ангелов, могут принимать образ святых и могут даже принимать образ самого Господа Иисуса Христа с одной лишь целью, чтобы обмануть нас. Итак, наша вера основана на том, что мы не можем увидеть, мы не можем явно услышать, мы не можем даже порой ощутить. Наши ощущения подводят нас. Когда кто-то из нас говорит: «Вот я сегодня принял благодать», вот я испытываю такое внутреннее чувство, которое меня радует, оно меня вдохновляет, оно мне дает определенную приятность, я весь трепещу. Это точно так? Откуда мы так уверены? Кто нам сказал, что это действие благодати? Но мы так привыкли, мы говорим, мы привыкли так верить. Но тогда давайте спросим сами у себя, если я никогда не пробовал в жизни какой-то фрукт, пусть он может быть очень приятный, он очень сладкий, очень ароматный, но я его никогда в жизни не пробовал. Я же в действительности не знаю этого вкуса и аромата, правда? Вместо него мне могут подсунуть какую-то подделку и сказать: вот это он, это тот самый фрукт, о котором мы говорим, который описываем тебе. Но если я его не пробовал, я не могу точно определить, он это или нет. И мне подсунут совершенно другое что-то, я попробую, и даже, может быть, мне понравится. Если мне дадут что-то неприятное, я, конечно, отвращусь от него. Но мне дадут такую подделку, которая окажется мне приятной. И я ее приму вместо того фрукта, о котором мне говорили. Как определить? Как определить, то это или нет? Кто может сказать? Сказать может сам человек только в том случае, если он когда-то на практике действительно испытает это ощущение. Но если мы с вами рождаемся в состоянии грехопадения, если первородный грех растлил человеческое естество, если добродетели, которые были изначально даны нам Творцом, они смешались со страстями, если сердце наше, в котором живут страсти, даже у первых людей уже началась вот эта помеха, там все внутри перемешалось, и от этого помрачился ум. То что говорить о нас по прошествии стольких тысяч лет, когда перед нами многие поколения тех, кто, может быть, жил в страстях, и по наследству нам эти страсти, наклонности греховные передал. Когда, может быть, с детских лет рядом с нами не было живого святого человека, который бы сказал нам, как нужно жить, и еще бы сказал, как нельзя жить. И когда бы мы пытались жить как нужно, он бы постоянно поправлял нас. Подобно тому, как маленького ребенка заботливые родители все время учат ходить, учат жить, учат правильно держать различные предметы и пользоваться ими, учат вести себя в обществе. Даже элементарный навык письма, он дается далеко не сразу. Сколько мы проходим трудов, сколько педагоги тратят на нас времени и сил, чтобы научить нас простейшим человеческим делам, которые видны, которые ощутимы. А здесь, в духовном мире, нам предлагается то, что невозможно ощутить. И невозможно пощупать и увидеть глазами. Насколько сложна духовная жизнь, насколько сильно отличается духовный мир от мира видимого, вещественного. Итак, если мы с вами задумаем определить, что в нас действует, и проявляется или нет благодать, и какова она, мы должны с вами или иметь рядом святого человека, который видит нас как бы насквозь, который знает состояние нашего сердца, который обнаруживает даже без наших слов в нас эти смертельные болезни души и страсти, который по нашим поступкам может сделать, как искусный врач, практически точный вывод. Если врач, проверяя какие-то симптомы болезни у человека и находя их, легко делает вывод, что этот человек болен, и по симптомам определяет саму болезнь и предлагает соответствующее лечение, то также точно и духовные врачи в прежние времена имели эти, как бы условно говоря, способы, приборы, подобно тому, как современная медицина имеет соответствующие приборы, чтобы ставить правильные диагнозы. Только у святых был особенный прибор. Что это за прибор? Вы знаете, что у них, какой такой прибор был у святых, которым они определяли наши болезни? Не знаете? Это их сердце. Это их сердце. Даже ум, как говорит святитель Игнатий, очищенный ум, который руководствуется знаниями, который использует свои способности логики, рассуждения, рассудительности, даже чистый ум человеческий, и тому нельзя доверять до конца. Святитель Игнатий говорит, что только сердце, только очищенное от страстей сердце, в котором пребывает Святой Дух. Только там, в сердце, Дух Святой может открыть человеку, как врачу, духовному врачу, может открыть состояние наше, нас, больных, чтобы определить наши болезни и указать на них. Но после того, как мы ему поверим, мы что еще должны от него ожидать? Болезнь установлена, она названа. Что дальше? Кто-нибудь болел? Что мы хотим от врачей? Чтобы они лечили нас. Итак, дальше, если мы еще можем трезво мыслить, если у нас есть хоть какие-то основные понятия веры, мы должны с вами сказать, что делать? Что делать теперь? Если ты говоришь, премудрый врач, что я погиб, что вот эти симптомы относятся к смертельным болезням души, к страстям, то надо их лечить. И здоровые не нуждаются в враче, говорит Господь. А вот те, кто узнали, что они больны, им немедленно нужен врач. И они согласны бывают на любое лечение. Вот так делали святые. Итак, тот прибор, который определял наши болезни, это было их чистое сердце. Это была благодать Святого Духа, которая просвещала их изнутри. Если мы с вами посмотрим на себя, на свою жизнь, обнаружим свои грехи, но если кто-то скажет, какие они грехи, не так, как мы обычно с вами живем, придя к вере, думая, что вот это, наверное, грех, и я об этом слышал. А вот о том, что не слышал, я не могу сделать точного вывода. И я продолжаю так жить, и делаю это долгими годами. И бывает, не находится рядом человека, который бы мне подсказал, что я грешу. А я думаю, что это нормально. Или мне кажется, что то, что я делаю, мыслю, чувствую, что это все есть почти эталон, что это все есть правда. На проверку иногда возникает, что это бывает ложь. И дьявол так хитро маскируется в сердце человека под этими страстями, изображая наше благочестие, что этому его искусству может позавидовать любой актер. Здесь самые страшные его происки и самые страшные его козни. Даже тех, кто пришел к вере, он порой не пугает, он порой не отгоняет от веры. Почему? Он применил другую тактику. Были такие времена, когда 300 лет, первые 300 лет, христиане были в гонениях. И страшные пытки, и казни. И этим он не победил. От этого вера распространилась по всему миру. Каждый, кто отдавал свою жизнь за веру за Христа, претерпевал пытки, вот этим привлекал десятки и сотни других людей. Вера только распространялась благодаря этому. Тогда дьявол применил другую тактику. Он перестал людей мучить пытками, он перестал устраивать казни, но он предложил другой способ погибели. Он решил нас всех заворачивать в оберточку православия. Она выглядит очень красиво. Это для нас доступно. Никто не мешает, никто не вредит. Приходи, человек, принимай святое крещение, лишь бы ты не изучил веру в точности, лишь бы ты не знал догматов, хотя бы в простоте, как это положено мирянам. Мы не богословы, мы оправдываем себя постоянно. Мы не можем знать эту науку досконально. Но святитель Игнатий говорит, что веру нужно знать хотя бы в простых изречениях и формах, но точно. Потому что отклонение от догматов – это уже что? Это ереси. А ересь – это хула на Святого Духа. Как же Святой Дух будет пребывать в нашем сердце и спасать нас, если мы хулим Его? Не может там ужиться Дух Святой. Поэтому нам с вами не только нужно изучить веру правильно, нам нужно с вами изучить и нравственное предание Церкви, в котором говорится, а как нужно жить, а как спасаться. И так вся наша вера может быть разделена как бы на две больших части, которые в целом одно и то же. Одно христианство. Первое – это догматическое предание, а вторая часть, важнейшая и тоже существенная, это нравственное предание Церкви. Итак, если мы и первую, и вторую часть будем держать в пренебрежении, то это и останется одна обертка православия, внешняя форма. А мы этим-то и удовлетворяемся. Нам это-то и кажется единственно для нас понятным и даже удовлетворительным. Как бы мы этим оказываемся довольны, и большего нам бывает ничего не надо. И так вера наша остается мертвой долгими годами. И мертвость этой веры легко проверяется по тем делам, которые мы делаем. Часть этих дел являются грубыми грехами, и мы об этом не знаем. Мы этого не понимаем. Если бы нам хотя бы сказали точно, что это наши грехи, мы бы хотя бы в них пытались каяться, пытались бы вести борьбу. Но бывает и сказать некому, потому что жизнь нашу не видят наши пастыри. Они знают то, что я сказал сам, правда? Я пришел на исповедь, назвал свои грехи. Если я задам вопрос, мне попытаются ответить, разъяснить. А если я не сказал? А пастырь не видит меня. Как он определит? А прозорливости у него нет. А я молюсь холодно и нерадиво, и поэтому благодать Святого Духа не касается моего сердца. И сердце мое, как мы говорим, по совести говори, по совести. То, что у тебя есть на совести, то, в чем мучит тебя совесть, об этом и говори. А совесть наша есть точный эталон. Мы можем так уверенно сказать, что совесть наша говорит нам истину. Совсем нет. Совесть наша лжет. Причина в том, что совесть – это весть от Бога, это совместный голос, человеческий и божественный. Совесть говорила ясно и точно, когда? Догадаетесь? В раю. В раю до грехопадения. Пока сердце человека было чистым, пока внутри, там, пребывала благодать. Но после грехопадения, откуда там возьмется чистота? Вы даже с вами привыкли, говорит, примите от чистого сердца. Ну, подумаем, разве может быть наше сердце чистым? Это относительно, это условная чистота. От этой условной чистоты мы возносим молитвы к Богу. Мы пытаемся из этого сердца нашего выдавить самую высшую христианскую добродетель, которая называется любовь. И так мы пытаемся этим нашим сердцем даже любить Бога. И нас разочаровывает святитель Игнатий, разочаровывает. Хочется возразить и сказать, дорогой святитель, я уважаю твои труды, я почитаю тебя, ты святой, но почему ты так жестко говоришь нам? Почему ты решил, что наша любовь, которую мы пытаемся испытывать к Богу, выжимать из нашего сердца, почему ты говоришь, что это мерзость пред Богом? Нам это очень больно слышать. Мы же ищем этого чувства. Мы же говорим, ну как же не любить Бога? Ведь закон установлен. Возлюби Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя. Есть же закон, мы говорим, и мы стараемся его соблюдать. Итак, войдя в церковь, почти с первых шагов, слыша о любви божественной, мы пытаемся ее делать. Но сердце наше так заражено страстями, так повреждено, что там не может быть той любви, которая была бы достойна Всевышнего, чистейшего Творца. Он не может от нас принять то чувство, которое смешано со страстями. Этой же самой любовью, если быть честными, мы любим здесь все на земле. Это то же самое чувство, только оно бывает направлено к другим предметам, к другим людям. Этой же любовью мы любим здесь. Это называется привязанность. Мы любим здесь на земле что? То, что нам приятно. То, что нам дает приятность. Вот вся правда. Итак, если мы любим то, что нам приятно, то разве такая любовь? Да, такая земная любовь. Но Господь не ждет от нас любви земной. Он хочет, чтобы мы отреклись от земного. Он хочет, чтобы мы очистили сердце от примеси страстей, и только тогда там могут появиться правильные чувства. И то любовь, как высшая добродетель, она далеко не сразу приходит. Любовь является совокупностью всех предыдущих добродетелей, как говорит апостол Павел. Если нам сейчас устроить экзамен, очень простой, и спросить нас, попросить нас назвать те плоды Духа, которые перечислил апостол Павел, то мы не все их даже назовем. Давайте попробуем. Может быть, вы все их знаете, я ошибаюсь. Может быть, я очень-очень огорчаю вас. Но давайте проверим. Апостол Павел говорит, что плоды духовные – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот их 9. И он начинает их перечислять не с первой и низшей, которая есть воздержание, с которой нужно начинать, а начинает перечислять с высшей. И это нас путает, это нас смущает. Мы начинаем думать, что так любовь, если она названа апостолом первой по порядку, значит, она первой должна и приобретаться. Но дальше апостол проясняет нам, те же самые 9 он собирает в 3 и говорит, а здесь на земле вера, надежда, любовь и большая из них любовь. Так уже здесь нам должно быть понятно, что любовь-то из них большая. А в другом месте еще раз подчеркивает, что любовь есть совокупность всех совершенств. То есть все эти 8 предстоящих добродетелей, предшествующих любви, они должны быть. Сначала мы их должны обрести. Прежде. Только потом их вся совокупность, этих всех 8, она может дать 9-ю. Любовь. Посмотрите, как это все переворачивает в нашем сознании. Наше с вами понятие о любви, как бы это берется и дается нам налегке, чуть не с первых шагов, все разрушается. Мы не прошли этап воздержания. Мы первый этап не прошли. Первый этап жесткий, кровавый, долгий. Это узкий, тесный, скорбный путь. Это крест. Крест, на котором умирает человек. Чтобы, догадайтесь, для чего? Для чего нам нужно умереть на кресте? Ну, как и Господь. Чтобы воскреснуть, Он прежде умер. Итак, наша душа, чтобы воскреснуть для вечности, должна умереть. И эта смерть мучительна, она страшна для нас, это пытка. Но отцы сказали, войди в эту добровольную пытку. Сам себя обреки на это страдание. Распни себя на кресте Христовых заповедей. И ты увидишь, как они для тебя больны, как они для тебя невыносимы, как они тебе противны. Как человеческое естество не согласно с законом Божьим. Не согласно со Словом Божьим, как оно противится. И чем чистее мы будем пытаться исполнять эти заповеди, тем более мы увидим в себе это противление. И чем дольше мы будем трудиться, тем более мы обнаружим внутри своего сердца врага нашего спасения. Тем более вылезут наши болезни. Потому что страсти, они противоположны заповедям. Заповедями обличаются наши болезни, страсти. И преподобный Симеон Новый Богослов нам поясняет, что тщательное, старательное исполнение заповедей Христовых приводит нас к чему? К совершенству? К успехам? К чистоте? Совсем нет. Совсем нет. Посмотрите, как опасно нам с вами не знать творение святых отцов. Как опасно не понимать этот путь креста. Так вот, тщательное исполнение заповедей Христовых приводит нас к осознанию нашей немощи, нашего ничтожества и окаянства. Нет прямого пути к совершенству. Нет. Путь к совершенству лежит через смерть. И это почему так отцы называют это так больно, так страшно? Потому что все страсти пропитали нашу душу. Нельзя отделить в нашей душе страсти от души. Страсти стали нашей второй природой, говорит святитель Игнатий. Мы живем в них, они часть нас. Это мы, это я и есть. В таком случае, как я ее в себе увижу, как я ее обнаружу, как я в конце концов сам себя исцелю, если у меня не будет премудрого врача рядом, который обнаружит, определит эту болезнь, докажет мне, а я буду сопротивляться. Я буду спорить и говорить, ты слишком жесток. Я не согласен с тобой. Я уже 10 или 20 лет в вере. Я 30 лет хожу в церковь. И ты мне сейчас говоришь о моих болезнях. Я здоров. Но как только я сказал, что я здоров, мне не нужен врач. Мне не только не нужен живой врач. Мне не нужен даже какой врач. Если я здоров, мне не нужен даже врач небесный. От чего меня спасать? Если я не в беде. Если я не понял, что я в погибели, от чего меня освобождать? Рабства нет. И только тогда мне будет нужен Спаситель, когда я пойму, когда мне докажут, когда мне придется и удастся самому убедиться в том, что я раб, пленник, я грешник, я весь в страстях и грехах. Смертельные болезни души, страсти пропитали всю мою душу, как метастазы рака, проникают в тело человека, и их уже невозможно отделить. Врачи говорят, поздно, бывает поздно, удалить уже нельзя. Вот мы такие. И мы почти такими рождаемся на земле. Это передается нам по наследству. Это последствия первородного греха. Рождаясь на земле, мы не видим образца и примера чистой святой жизни вокруг нас. И преподобный Симеон Новый Богослов говорит страшнейшие слова. Он говорит, родители детей, это первые их... Ой, даже страшно мне сказать это слово, я боюсь, вы встанете и все уйдете. Это первые губители. Если бы это не сказал святой, я бы не посмел сейчас это произнести. Первые губители. Невольные, конечно, губители. Невольные. Потому что мы, имея в себе страсти, не проведя вот этой страшной борьбы со страстями, не очистив свое сердце, мы невольно выдаем из себя какие-то проявления этих страстей, симптомы. Если человек болен, симптомы болезни будут очевидными. Они будут проявляться. Ребенок это впитывает с детских лет. И на этих примерах, на образцах нашего поведения строится его взгляд на мир, на жизнь, на отношение к окружающим людям. В нем также формируется то, что засеяно самими родителями. Господи, помилуй! А что же дальше? А дальше укрепляется у ребенка сознание, он приходит в самостоятельный возраст, эти страсти так завладевают им, что делаются ему какими? Приятными. Если бы страсти давали нам горе, очевидное горе, есть как болезни, они же приносят нам страдания, то страсть – это особая болезнь. Дьявол так замаскировал эти страсти, что они дают нам приятность. Как от них отказаться? Эти приятности так увлекают нас, что мы с вами даже не можем их признать за зло. Нам кажется, что это и есть то самое добро, к которому мы и стремимся здесь на земле. Нам даже порой кажется, что это все и благословляет Господь. Что вот так и надо жить. Вот это и есть вера, вот это и есть христианство. Многие люди путают тщеславие. Этот приятный сладкий яд наподобие наркотика, они путают с действием благодати. Вот оно отсутствие опыта, вот отсутствие рядом прозорливца, который бы точно определил качество этого яда и сказал бы нам, отрекись, отстань от него, не люби это погибель. Все твои добрые дела, которые ты делаешь, если они будут пропитаны тщеславием, они лягут на левую чашу весов. А что на правой? Все мои добрые дела, которые я хотел и делал в жизни, и думал, что я это принесу Богу, они все посыпаны вот этим ядом, подобно как пища. Святитель Игнатий удивительное сравнение приводит. Пища, красиво приготовленная, уложенная на блюде, если ее посыплют всего только одной щепоткой яда, она вся станет чем? Она вся станет ядом. Эту пищу невозможно будет есть. От нее умрет любой. Так эти добрые дела, которые мы делаем, они легко окажутся на левой чаше. Если мы не знаем эту лукавую тонкую страсть, тщеславие, дающую приятное ощущение, внутреннее приятное ощущение от того, что мы сделали добро. Даже заповедь. Если мы исполним какую-то заповедь и постараемся для этого, и при этом примешается некоторое чувство тонкого самодовольства, мы погубили добро. Оно никчемно. Оно ложится на левую чашу весов. Какие тонкости? Как спасаться? Как спасаться или думать, что спасаемся, и не знать этих вещей? Но мы, современные христиане, так слабы, мы так немощны, что мы говорим часто: «Не надо нам это говорить, не расстраивайте нас». Мы готовы заткнуть уши, чтобы не слышать этих страшных слов. Мы говорим: «Одна печаль после этого». Одно расстройство, крест, смерть, об одном и том же. Все страсти, все ад, злые духи. Мы хотим не об этом говорить. Мы и так устали в жизни от этого всего. Скорби, беды, болезни, нападения врагов, инфляция и так далее, и так далее. И еще вы здесь нам в вере будете говорить об этом. Вот так? Ну давайте прочитаем все-таки, какова наша вера. Как говорит об этом святитель Игнатий, чтобы мы с вами после этого краткого болезненного вступления попробовали бы понять, как учредил Господь веру в Него на земле, каким особенным способом Он установил здесь на земле свою церковь. Это вызывает некоторое потрясение. Вот так, как мы делаем в жизни, если бы так была учреждена вера во Христа и христианство, мы бы понимали это. Нам бы было это понятно, это было бы для нас родное, свойственное. Так все на земле делается, все мощное, крепкое, твердое, такое увесистое. Вот так оно возрождается здесь. Но христианство установлено было совершенно противоположным способом. И нам надо будет с вами понять, почему так сделал Бог. Почему? Вот давайте прочитаем, что говорит святитель Игнатий. «Самый поверхностный взгляд на учреждение и распространение христианства – поразителен. Он возвещает во услышании Вселенной, что установление христианства отнюдь не есть установление человеческое, что оно есть установление Божие». Итак, давайте теперь по порядку будем перечислять эти доказательства. Он их приводит, целую серию этих доказательств, что это не человеческое, потому что методы установления были не человеческие. Смотрите. Господь, приняв человечество, благоволил явиться не в блеске земного величия, а в положении земного уничижения. Он произошел по плоти от царского племени, но племя это давно отошло с высоты царского престола и выселилось из царских чертогов в хижины, вступило в ряды и положение простолюдинов, снискавших себе пропитание трудами рук. Итак, Господь, вопреки всем земным правилам, произошел от самого простого рода в обществе человеческом. Ни славы у его родителей, нареченного отца и действительной матери по человеческой природе нет, ни величия, ни царских палат. В самой простой семье явился Спаситель, будучи зачавшись в утробе девы особенным образом. Итак, первый факт, странный для нас. Как же пробиться к этой славе, всемирной славе? Второй факт. Не заимствовав ничего от силы и славы человеческой, Бога-человек ничего не заимствовал и от премудрости человеческой. Он не был ученым. Он не закончил никаких учебных заведений. Господь этим показывает, что мудрость человеческая не помощь ему, и она ему не нужна. Безвестный, бесславный, неученый. Как такого принять? Естественно, когда он встречается с учеными-богословами, с фарисеями, они возмущаются, они недовольны, они не верят, а он обличает их. Ну кто будет принимать и слушать такого? Ни князья мира сего, ни богословы, ни старцы, которые в вере прославлены. Никто не может его принять. А он именно идет таким путем. Третий факт. вышедший на проповедь в 30-летнем возрасте, он избрал себе 12 учеников из той же среды, из среды простолюдинов, к которой принадлежал и сам. Ученики эти были люди простейшие, неученые, безграмотные, младенцы, как называют их Евангелие. Итак, а они должны будут распространить веру во всем мире. Зачем же их избрал Бог? Но если он сам не имеет звания, образования, положения в обществе, но, может быть, он хотя бы попытался как-то примкнуть к сильным мира сего, попытался бы их убедить, и их влиянием, и их властью распространил бы веру. А нет, это было невозможно. Все сильные мира сего были заражены совершенным состоянием противоположности. Слава, честь, деньги, власть. Вот к чему стремились они. И фарисеи, которые были учителями и проповедниками в народе, они показывали пример, образец веры. Они на площадях и перекрестках останавливались по ходу дня, когда народ суетился, бежал туда-сюда. Они как учили народ? Они вставали, подняв руки, и молились. Так, чтобы как об столб бежащие на ходу ударялись и останавливались, увидя такого фарисея. Молится. А я бегу. Я суетился весь. Господи! И здесь хотя бы вспомнить о Боге. Какие молодцы фарисеи были. Как они десятину отдавали исправно. Как они были примером и образцом для всего народа. Почему же они не приняли Христа? У них была страшная болезнь, как говорят нам отцы. Страшная духовная болезнь. Они были тщеславны. Они делали все на показ. Как трудно определить нам, самих в себе, веру. Как мы ее делаем, чисто или на показ? Как добрые дела делаем? Трубим об этом, как фарисеи? Рассказываем всем, если сделали? Или замалчиваем? А если нас хвалят, как мы реагируем? Приятностью? Невольно улыбка на лице? Да, этот сладкий яд распространяется по всему телу. Даже тело ощущает эту приятность. Так это и есть фарисейское качество. Это и есть превозношение и самомнение, которое не дало им принять учение Христа, которое заставило их обидеться на обличение, которое принес им Христос, которое заставило их возненавидеть Его, потому что внутри их действовала Каинова зависть. Народ пошел за Христом, а от них стал отворачиваться. Народ увидел во Христе истину, почувствовал ее странным образом, по крайней мере в том, что Господь совершал чудеса, исцелял болезни, изгонял бесов, оживлял мертвецов, ходил по воде, 5 хлебами кормил 5000. Это все потрясало людей. Они отворачивались от фарисеев и шли за Христом. Зависть, Каинова зависть. Как Каин убил своего брата по зависти, так и у фарисеев зародилось это чувство. Где вера? Какова была эта вера? Какова была внутренняя гниль, что нужно было возненавидеть Сына Божьего и решить убить Его, еще не найдя даже против Него никакой вины? Ведь в иудейском народе нельзя было убить просто так. Закон запрещал, не убий, закон гласил. Они решили убить. По внутреннему чувству сердца. Внутренняя греховность заставила их возненавидеть Христа, еще не найдя вины, веской причины для убийства. Еще они не вменили Христу ни одно нарушение заповеди. Еще они не поймали Христа ни на одном каком-то лукавом вопросе, и сколько ни пытались, так и не получилось. Поэтому на Синедрионе им пришлось выдумывать вину. Но цель убить родилась задолго. Итак, четвертый факт, странный факт. Что же завещает и что предвозвещает этот учитель этим ученикам? Итак, выбрал не ученых, не грамотных, из простого народа учеников себе. И что же он им завещает? Он завещает им признать в нем вочеловечившегося Бога. Уверить в этом весь мир. Обратить весь мир к служению и поклонению себе, разрушив все религии мира. Странно, как поверить в Тебя, Господи? Если ученики первоначально и, кажется, верили, И, кажется, расположились. И, кажется, апостол Петр от имени всех сказал: «Ты Христос». Что же случилось потом, когда в Гефсиманском саду схватили Христа? Что случилось с этой верой? Как они в страхе все разбежались? Как они предали своего учителя? Как апостол Петр, такой горячий, говорил предварительно, что если все тебя предадут, Господи, то я никогда не предам тебя. Я с тобой хоть куда и на смерть. Ах, апостол Петр, Господь предупредил тебя, что сегодня же ночью ты трижды отречешься от Христа. Так оно и случилось. Вот она горячность человеческая. Вот она человеческая душа, неукрепленная действием благодати. Это же было еще до искупительной жертвы. Это же было еще до сошествия Духа Святого на апостолов. Поэтому человеческая природа, наша человеческая природа, поврежденная грехом, она ложна, она обманчива. Это мы можем ударять себя кулаком в грудь и даже клясться, что я вот то-то и то-то сделаю, или то-то и то-то я никогда не сделаю. Будь готов, человек. В ближайшее время то, что ты никогда не хотел сделать, у тебя случится. Потому что раздражал тебя на эту клятву сам дьявол. И раздражал накануне, перед тем, что он запланировал, а ты не знаешь. И ты своими грехами, человек, своей беспутной жизнью, с внешней формальной верой, с мертвой верой, ты навлек на себя эту беду. Ты приблизил к себе зло, подобно тому, как магнит притягивает к себе железо. И Господь, видя твое нерадение, видя твою лень, видя любовь к страстям, видя вот эту подделку, в которой ты живешь, Господь не хотел твоей погибели. Господь не запретил злу. Это был один из тысячи раз, 999 раз Господь запрещал злу проделать с тобой. Вот то, что они сейчас проделают. Господь по любви не давал им это сделать, хотя ты давно это заслужил. Господь запрещал, а ты все лез и лез туда сам. Ну, наконец, ну сколько можно? И случаются падения, трагические падения в смертные грехи. И хорошо, если человек еще осмыслит это падение и осознает его, сокрушится сердцем. Хорошо, если человек увидит в этом грехе причину, увидит в своей жизни предыдущей. Если кто-то ему еще откроет ум на то, что это была законная цепь событий, которая привела к этой трагедии. Итак, вот это предлагает проповедовать Господь своим ученикам. Идите всему миру, расскажите, что я есть Бог. И ученики, настроившись на это, и имея даже отдельные дары благодати, и ходили подвое, и помазывали маслом, и изгоняли бесов, и исцеляли болезни, и оживляли мертвецов. Все видели то, что делает Господь. И много из этого делали сами. В Гефсиманском саду все разбежались. И даже самый горячий апостол Петр и тот предал Христа. А что Иуда? Разве он не верил? Разве Иуда пришел откуда-то со стороны в последний день? Разве он не ходил 3 года вместе со всеми учениками за Христом? Разве он этого всего не слышал, чему учил Господь? Разве он этого не видел? И он, как все, и слышал слово Христа, и мог делать все, что делали другие ученики, исправлять себя в соответствии с теми правилами, которые называл Христос. И так, стараясь, как все, будучи избран, как один из самых лучших из всего народа, и таких было 12, и не случайно Господь его избрал по его ревности, которая была такова же, как и у других 11 апостолов. Но вот в отличие от других, он сохранил у себя всего лишь одну лазейку в свое сердце. Он сохранил одну коварную страсть, сребролюбие, которую апостол называет корень всех зол, потому что от этой страсти рождаются многие другие беды, многие другие грехи. И ненависть, и злоба, и убийство, и воровство, и предательство. Все может породить одна эта страсть. Но в Иуде она породила более страшное дело. Иуда за это самое сребролюбие, поскольку это было входом в его сердце для дьявола, дьявол воспользовался этой лазейкой и вошел в это сердце. И заставил, доведя до безумия, до помрачения ума одного из 12 апостолов, заставил пойти и предать своего божественного учителя. Разве может человек в состоянии разумном совершать такие предательства? За деньги продать. Как ужасно. Но ведь факт, очевидный факт, и об этом говорит Священное Писание. Неужели это не настраивает нас на переживание и заботу о том, а я себе вот эти лазейки не сохранил? А насколько я в своем сердце качественно веду борьбу с этими своими страстями? Сребролюбие только одна из лазеек. А вообще страстей отцы видели 8. И каждая из них лазейка, открытая дверь для лукавых духов. И он ждет момента, удобного момента, когда и мы предадим Христа. Мы говорим, нет, никогда. Я имею веру, я имею покаяние, я живу в сокрушении, я хожу регулярно в храм, я не могу предать Христа. Можем. Можем. Иуда предал. Мало того, ежедневно предаем. Опять мы возмущены и говорим, ну где, в чем, как? Так грех. Грех мы совершаем, если мы и знали бы только эти грехи. Причем часть из этих грехов имеют такую силу, страшную разрушительную силу, смертельную силу для души, что они называются особым названием. Это особая группа грехов. Они называются грехи смертные. Кто-то говорит, да все грехи одинаковы. Но нет, по силе тяжести они различаются. И смертный грех имеет такую силу, что он при одноразовом его употреблении, применении, исполнении, он убивает душу. Такая душа разрывает мир с Богом. Она предается в лапы дьяволу. Поэтому рана такая глубокая, как смертельная рана, она равносильна убийству. И человек, совершивший смертный грех, он теряет благодать. Когда мы предлагаем людям проверить себя, не было ли в жизни смертных грехов, все ли свои смертные грехи вы знаете? Люди с недоумением задают вопрос, а что такое смертные грехи? Ну вот, начали обучение, а что такое смертные грехи? Вот мы-то имеем такую инструкцию для борьбы со страстями. Она вроде бы на первый взгляд очень проста. Она построена по творениям святителя Игнатия Брянчанинова. Сюда включены примеры грехов из творений других святых отцов, из современных проповедников покаяния. Все грехи, которые здесь написаны, разделены на 8 групп. Каждая группа грехов названа страстью. Страсть – болезнь души, смертельная болезнь души. В каждой этой группе, в каждой страсти – примеры грехов. И они в каждой страсти разделены еще на 3 части. Первые, которые здесь жирным шрифтом указаны, это грехи смертные. В каждой страсти есть свои самые страшные грехи, смертные грехи. В каждой страсти. Есть грехи тяжкие, и есть грехи простительные, которые на первый взгляд кажутся такими тонкими и малыми, что их даже можно не замечать. Но если их не замечать годами и не признавать за грехи, то они как песчинки, малы, то их может накопиться сколько? Трудно сказать, целый мешок. Целый мешок. Что камень привяжи на шею человеку и брось его в море? Что мешок песчинок привяжи на спину и брось в море? Разве не одинаково утонет человек? Итак, мы с вами, христиане, в опасном положении. Мы не только не знаем смертных грехов, мы не знаем и других грехов, пусть даже махоньких, мелких грехов. Люди возмущаются и говорят, куда вы нас, на какую высоту? Да нам и ползать бы хотя бы научиться. Так это условие спасения. Это не какая-то там высота. Это норма христианской жизни. Человек не может не грешить. Такова правда. Но когда человек грешит, то что он должен делать? Он должен для начала каяться. Для начала просто каяться. Исправиться сразу очень трудно. Сразу святым кто-нибудь становился? Это борьба, это путь. Достижение совершенства требует долгих лет борьбы и пролития слез, пота и крови. Но борьбу-то надо начать. Если мы одни грехи считаем грехами и каемся в них, а другие грехи грехами не считаем и продолжаем их делать, что будет с нами? Разве эта борьба будет успешной? Разве болезнь вылечится? Если мы с одним симптомом боремся, а другие 10 симптомов этой же болезни не трогаем, они продолжают проявляться. Любой врач скажет, болезнь не излечивается. Нужно применять другие средства. Что-то мы делаем не так. А больной при этом очень хорошо понимает, что он болеет, ему плохо. И он просит, требует от Господа, требует от врача, помогай, лечи. Но мы же не спешим это делать в духовной жизни. Итак, ученики, несмотря на все особенности, обстоятельств, в которых они находятся, они призваны были проповедовать всему миру, что Иисус Христос есть Сын Божий, что нужно отложить все и поклониться Ему, как Богу. Какая трудная, невыполнимая задача. Следующий факт. Он завещает им и всем, уверовавшим в Него, отречение от наслаждений мира и отречение от себя для веры в Него и для усвоения Ему. Вот она борьба со страстями. Я и страсти неразделимы. Я так родился и так живу, так их в себе развил, что они управляют мной. Они не могут не проявляться во мне. А Господь обещает или завещает ученикам: идите, научите всех этой борьбе, идите, научите всех покаянию. И сам он начал проповедь с каких слов? Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. А закончил проповедь какими словами? И проповедано быть покаянию и прощению грехов во имя Мое во всех народов. Он опять говорит о покаянии. О покаянии, о прощении грехов. Итак, начало проповеди Христовой и конец проповеди Христовой об одном и том же. И все Евангелие об одном и том же. Только слово «покаяние» мы с вами понимаем совсем по-другому. Мы не видим проповеди покаяния в Евангелии. В творениях отцов читаем и не улавливаем этот покаянный дух. Душа наша противится этому. Мы засыпаем от чтения творений святых отцов, и людям порой стыдно в этом признаться. «Я ничего не понимаю», — говорит человек. «Мне нужно адаптировать этот текст. Он написан слишком давно. Там такие речевые обороты, которые для меня странны. Там бывает одно предложение в целую страницу. Куда мне с моим тупым умом это все понять? Почему он тупел так наш ум? Да потому что мы все время пичками его информацией и средств внешних, телевидения, реклама, газеты, журналы, а там все теперь обрывками, там все теперь яркими фразами. Логики нет, связи нет. Ударами разрушается человеческий ум, разрушается сердце. Точные удары куда наносятся? В наши страсти. Вся реклама на этом построена. Весь мир. Если мы не будем реагировать на то, что предлагает мир, то мы должны как бы уйти от этого мира. Но куда мы уйдем? У нас семьи, у нас работа, у нас жилье, у нас обязанности перед домашними, перед государством и так далее. Как спасаться? Как спасаться в современном мире? Ну, тогда поставим вопрос, а как древние спасались? По тем же самым законам. У них что, было другое Евангелие? Евангелие то же самое. И Господь говорит: я с вами до скончания века. Ничего не изменилось. Изменилось в действительности только одно. Мы стали неспособны к чему? К самопонуждению. Мы стали неспособны к исполнению этого труда, который необходим для нашего личного спасения. Мы так любим себя, неправильно любовью. Мы так жалеем себя в проявлении своих страстей. Мы так привыкли здесь, на земле, удовлетворять себя, что от веры нашей, от названия христианского, остается порой одна обертка. А нутро все пронизано страстями. Внутри живет мир. Не подведет ли это нас на суде? Не подведет ли это нас в жизни, когда случатся какие-то перемены, случатся какие-то тяжелые скорби и беды? Конечно, подведет. Итак, шестой фактор, странный фактор. О себе говорит он, что будет казнен поносную казнью преступников, и тогда всех призовет к себе. Господи! Это вообще противоречие. Господь открыто говорит своим ученикам, что Он будет распят на кресте. Он будет отдан в руки язычников. Над Ним надругаются, оплюют и распнут на кресте. И именно этим Он призовет к себе всех. Как, Господи? Ты будешь убит самой поносной смертью? Ты будешь убит с таким позором, что все будут стоять и надсмехаться над тобой, с презрением говорить тебе: других спасал, себя спасти не может. Если ты Бог, сойди с креста, и мы уверуем в тебя. Так ведь не сошел. А как веровать, если не сошел? Если так и умер. А свидетель Иоанн Златоуст говорит странные слова. Вот потому что он Бог, вот потому он и не сошел. А если был человек, простой чудотворец, и знал бы, как это сделать, каким-то способом, он бы это сделал. Он бы ушел от пытки, он бы ушел от казни, он бы на глазах у всех сошел с креста, стал невидим. Зачем? Чтобы еще сильнее поверили. Так нам кажется, да? Сделай, Господи, чудо, вот сейчас, на кресте, и мы в Тебя поверим. Так фарисеи стояли рядом. Кстати, кто они были, фарисеи? Они были богословы. Это штатные богословы Ветхозаветной Церкви, которые прекрасно знали Ветхозаветный закон, которые каждую субботу читали Священное Писание и толковали его народу. В том числе они знали о приходе Мессии. Но они соблазнились тем, что он совсем не такой, он не тот. Какого они ждали Мессию? А вот такого, к которому он не пришел. Первые факты, которые мы приводили в начале. Славы нет, силы нет, войска нет. А что ты сделаешь один? А твои ученики, 12 человек, неучи, безграмотные, простые рыбаки, оружие держать не умеют. Ты что, совершишь государственный переворот? Ты победишь римлян? Ты извлечешь нас из рабства? Ты, может быть, будешь похож на нашего славного царя Давида? Ничего этого нет. А как верить? Если ничего этого во Христе нет. Они ждали именно такого. Вот оно мудрование плоти. Вот оно земное представление, страстное, греховное представление о спасении. А Бог сделал все совершенно по-другому. Отдал себя в жертву, молча, тихо, кротко и смиренно, не возразив, даже в свое оправдание не сказав ничего. Он только одно возражение сказал. Когда один из рабов, первосвященников, ударил его, он что ему сказал? «Если есть какая-то вина, скажи, идет же суд». Вы же сами нарушаете правила суда. Вы за это ответите. Как бы так, продолжаем от себя думать. Если есть вина какая, скажи, а если нет, почему бьешь? Вот и все, что сказал Господь. И не воспротивился этому ничему. Как странно. И этим должен привлечь всех к себе. Посмотрите, какое наше странное учение, христианство. Седьмой фактор, не менее странный. О них, об учениках, он говорит следующее, что они будут ненавидимы всеми, гонимы, убиваемы, что всех человеков уловят при этом учением своим, преодолев и поправ и сильных, и мудрых земли, что они посылаются, как овцы, среди кого? Как овцы среди волков. Ну как могут победить овцы волков? Разве у овец есть такие же клыки? Разве у них есть такая же сила, как у волков? Разве они вообще хищные, овцы? Они чаще всего кротки. Они тихие и спокойные. Если сделают что-то не то, так сами же от этого и пострадают, провалившись в какие-нибудь пропасти или сломав себе ноги. И вот эти овцы должны победить волков. Какое странное дело. Что из борьбы этой овцы выйдут решительными победителями. Совершенно невозможно в это поверить. Итак, восьмой факт. Только 3 года были употреблены учителем на образование учеников. Не принято никакой заботы, чтобы познакомить их хотя бы с грамотностью, необходимую для чтения Священного Писания. Не обеспечено ничем их содержание. Напротив, им заповедана нестяжательность. И вместо наличных средств к содержанию дано обещание, что промыслом Божьим будут доставляться им все нужное для временной жизни». Как уверовать в это во все? Никакой заботы Господь не проявил, учитель не проявил о том, а как они будут проповедовать, на какие средства, какими силами, какими способами, даже грамоте не побеспокоился их обучить. Они даже не умели читать Священное Писание. Вот так. Итак, вот эти люди должны будут проповедовать христианство во всем мире. Неужели такое может быть? Неужели это может случиться? Итак, свидетель Игнатий делает такой вывод, вполне справедливый вывод. По разуму мира, то есть по рассуждению мирскому, так как мы привыкли рассуждать обо всем здесь на земле, учреждение христианства чуждо смысла. Чуждо смысла. Предположение учредителя, то есть его как бы планы и те задания, которые он дает своим ученикам, это несбыточные мечты, увлеченного воображением и словолюбием мечтателя. Так по земным меркам, так? Средства и орудия исполнения ничтожны, странны, смешны. В предприятии, во всех отношениях, несообразном ни с чем, видна невозможность его, видно разрушение и соединение в самом его разрушении и соединение с самого начала с этим разрушением. То есть все планы, о которых говорит Господь, в самом начале они соединяются с необходимостью быть разрушенными. Вот таково христианство. Вот та вера, в которой мы с вами находимся. Доказательства совершенно очевидны. Рассуждение человеческого ума легко принимает эти мысли. И что мы видим? Что мы видим? Какие плоды? Какой результат? Когда ум человеческий недоумевает, действует Бог. Оказывается, это самая страшная смерть, в которой видится полное поражение Христа. Эта самая смерть явилась искуплением человеческого рода. Вот тайна спасения. И чтобы доказать, что Господь добровольно пошел на это страдание и смерть, что такова воля Отца, что таково Его собственное желание, что для этого Он и воплотился, Господь воскресает в третий день, как и обещал. Так нам говорит Священное Писание. И так мы верим до сих пор. И если мы не будем верить, что Христос воскрес, то, как говорит святитель Иоанн Златоуст, бесполезна наша вера. Если зло победило, если смерть восторжествовала, что толку в словах Христа? Зачем эти заповеди? Кто их будет исполнять? Где будет вера в блаженную вечность? Вот здесь, в воскресении Христа. Если мы вместе со Христом умрем на кресте Христовых заповедей, то мы вместе с Ним воскреснем для вечности. И жертву Христа снова открывает нам утраченный рай, открывает вход в вечное блаженство.